говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы». Итоги дня.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали иск в Европейский суд по правам человека. Россия и НАТО намерены продолжать диалог, несмотря на разногласия. Дель Понте призывает ЕС воздержаться от переговоров с Сербией. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали в Европейский суд по правам человека иск против российских властей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Схурбаев.
Элла Кисаева, председатель комитета «Голос Беслана», утверждает, что потерпевшие стали жертвами нарушений прав человека со стороны российских властей до, во время и после теракта в бесланской школе.
Изначально власти не обеспечили безопасность людей, не предотвратили захват школы и проникновение в здание вооруженных боевиков. Кроме этого, после захвата заложников власти не считали необходимым обеспечить сохранение жизни максимального числа людей путем компромисса в процессе переговоров. Принимая штурм, власти действовали без учета возможных последствий для жизни людей. Задача освобождения заложников не являлась приоритетной. Кроме этого, потерпевшие считают, что власти не организовали надлежащее расследование обстоятельств трагедии.
По словам Кисаевой, 89 потерпевших, которые поставили свои подписи под жалобы, рассчитывают на то, что Европейский суд признает проведенное расследование необъективным и воспользуется полномочиями обязать государство провести новое расследование. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
В Оркуте при взрыве на шахте «Комсомольская» погибли, по последним данным, 8 горняков. Поиски еще двух шахтеров продолжаются. 4 горняка ранены. Состояние одного врачи оценивают как тяжелое.
Больной 41 года, шахтер, с тяжелой сочетанной травмой. Состояние больного на данный момент крайне тяжелое. Работает консилиум.
Сказала главный врач городской больницы. 29 июня в Оркуте объявлен днем траура. Причины трагедии, которая произошла в понедельник вечером, расследует специальная комиссия. В Москве прошло заседание Совета НАТО России. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая размещение объектов американской системы ПРО в Европе, статуса Косово и разногласия по договору об обычных вооруженных силах в Европе. Стороны договорились продолжить диалог по всем спорным вопросам. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по окончании переговоров.
Дискуссии продолжаются вокруг практических задач развития сотрудничества как в сугубо практическом плане, так и концептуальном по вопросам, где пока еще позиции России и стран НАТО недостаточно близки. Проблемы противоракетной обороны, проблемы договора об обычных вооруженных силах в Европе, проблемы Косово.
Сказал Сергей Лавров. Угрозы России нацелить ракеты на Европу не согласуются с ее партнерскими отношениями с Североатлантическим Союзом, заявил генеральный секретарь НАТО Яабдехоп Схефер. Схефер призвал умерить риторику. Подробнее на эту тему после новостей. Сотни жителей чеченской станицы Бороздиновская вышли на акцию протеста в Дагестане. Участники марша протеста, который прошел в районе Кизляра, заявляли, что не вернутся в родные места и требовали сообщить о судьбе пропавших земляков. В июне 2005 года в станице Бороздиновской во время так называемой зачистки погиб один человек и 11 пропали без вести. После этого жители станицы перебрались в Дагестан, где часть из них до сих пор живут в палаточном лагере.
Радио «Свобода». Новости.
Поддерживаемый Грузии альтернативный президент Южной Осетии Дмитрий Сынакоев во время выступления в Европарламенте призвал поддержать грузинский план урегулирования конфликта в Южной Осетии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В ходе первого в истории, как подчеркивают в Тбилиси, выступления в Европарламенте представителя осетинского народа, так называемый альтернативный президент Южной Осетии Дмитрий Сынакоев заявил, что Южная Осетия вместе с Грузией стремится в Европу и согласна получить статус автономии в составе Грузии при гарантиях европейского сообщества. В то же время Дмитрий Сынакоев говорил в Брюсселе и о позиции Москвы по урегулированию грузино-осетинского конфликта.
Мы не думаем, что наши инициативы сегодня мешают высшим политическим
общим интересам России. Я думаю, они мешают определенным силам в России, которые сегодня координируют работу режима какой-то Цхинвали. Для нас это, как говорится, не очень большая забота. Самое главное, справедливость у нас, правда, на нашей стороне.
Министерство иностранных дел непризнанной Республики Южная Осетия уже выразило недоумение в связи с тем, что Дмитрию Санакоеву была предоставлена трибуна в Европейском парламенте. Георгий Кобаладзе, Я Радио Свобода, Тбилиси.
Совещание в Иерусалиме представителей Ближневосточного квартета закончилось без какого-либо официального коммюнике. На совещании обсуждалась ситуация, сложившаяся в регионе после того, как палестинское радикальное движение «Хамас» полностью захватило власть в секторе Газа. Сегодня же в Израиль прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. После встречи с лидерами Израиля он посетит Рамаллах на западном берегу Иордана, где проведет переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте призывает Евросоюз воздержаться от переговоров о сближении с Сербией. Выступая в Брюсселе на заседании Комитета ЕС по иностранным делам, Дель Понте сказала:
в соответствии с провозглашенным Евросоюзом принципом, соглашение о сближении с Сербией не должно быть подписано до тех пор, пока не будет арестован Ратко Младич и установлено полное сотрудничество с Международным трибуналом.
Сказала главный прокурор Гаагского трибунала. Недавно Европейский Союз возобновил переговоры о сближении Сербии после того, как сербские власти арестовали и передали международному правосудию бывшего генерала армии боснийских сербов Здравка Толимира. В городах России проходят акции, приуроченные к Международному дню борьбы с наркотиками. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, в Петербурге организован молодежный фестиваль «Чистый мир». Правозащитная организация «Гражданская комиссия по правам человека» проводит пикет против надуманных психиатрических диагнозов и продвижения психотропных препаратов, говорит ее исполнительный директор Роман Черный.
Мы выступаем против злоупотребления психотропными веществами, которым в дальнейшем может развиваться привыкание и которые действуют подобно уличным наркотикам.
Сообщил Роман Черный. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Непростой диалог России и НАТО. Почему у Москвы появляется все больше претензий к Брюсселю? Петербургский политик Сергей Гуляев собирается стать президентом России. Чем обосновано такое решение? Российские спецслужбы утверждают, им сдался завербованный британскими агентами гражданин. В чем интрига этого утверждения? Возобновляется импорт молдавских вин в Россию. Восстановят ли Кагор и Каберне свои позиции на российском винном рынке? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 26 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Россия и НАТО намереваются продолжать диалог, несмотря на расхождения в позициях по многим вопросам международной политики. Об этом договорились на встрече в Москве президент России Владимир Путин и генеральный секретарь НАТО Яп де Хоп Схеффер. Он призвал Москву теснее сотрудничать с НАТО и не препятствовать принятию в Совете Безопасности, например, резолюции по статусу Косово. Визит генерального секретаря НАТО в Россию был приурочен к десятилетию подписания акта о создании Совета Россия-НАТО, и весь антураж поездки должен был продемонстрировать дружное отношение Альянса к Москве. Генеральный секретарь приехал в российскую столицу с женой и проговорил с Владимиром Путиным целых 2 часа. Но оказалось, что разногласия между НАТО и Россией сейчас настолько серьезны, что сгладить их не удалось даже при личной встрече. В этом убедился корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, который внимательно следил за ходом переговоров. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» с готовым, насколько я понимаю, репортажем о том, как же принимали Япа де Хопа Схеффера в Москве. Данила, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Действительно, принимали внешне Япа де Хопа Схеффера очень тепло, и Владимир Путин, принимая генсека НАТО в Кремле, сдержанно улыбался и говорил соответствующие моменту дипломатические вежливости.
Я бы хотел отметить, что за этот в историческом плане достаточно короткий промежуток времени кардинальным образом поменялись отношения между Россией и Североатлантическим альянсом. Мы перешли от периода конфронтации к сотрудничеству. Естественно, что это большая многоплановая работа, и она не может происходить беспроблемно. Но рассчитываем, что постоянный диалог между Россией и НАТО будет способствовать решению всех проблем во имя интересов международной безопасности, во имя укрепления мира во всем мире.
Генсек НАТО тоже особо не сдерживал дружеских чувств к российскому лидеру, и даже появившись на пресс-конференции спустя 10 минут примерно после окончания встречи в Кремле, лучился оптимизмом. Он говорил журналистам о том, что Россия и НАТО проводят совместные учения в Средиземном море, что в Афганистане Брюссель и Москва совместно и успешно борются с наркотиками, и вообще, как пелось в одной советской песне, «нам не жить друг без друга». Это фактически цитата из заявления генсека НАТО. Но после первых вопросов уже оказалось, что прогресса не удалось достичь ни по одному из противоречий, которые возникли между Россией и Альянсом в последний год. Относительно договора об обычных вооружениях в Европе, из которого Москва грозится выйти или, по крайней мере, наложить мораторий на его исполнение, Ябде Хопсхефер заявил, что НАТО по-прежнему считает, Россия пока не выполнила своего обещания вывести свои войска из Грузии и Молдавии, значит, с выполнением адаптированного варианта договора не все в порядке. Этот договор – краеугольный камень европейской безопасности и должен таковым и оставаться. И я надеюсь, что какие бы шаги ни предпринимались, они не должны выходить за рамки договора или делаться в его нарушение. Насколько я знаю, в договоре нет возможности моратория на его выполнение, так что я надеюсь, что члены НАТО и наши российские друзья будут продолжать консультации о будущем договора. Я думаю, что было бы очень негативным, чтобы судьба адаптированного договора до все была поставлена под угрозу. Таковым был ответ генсека НАТО на вопрос Радио Свобода о том, что он видит в будущем с договором ДОВСЕ. Оказалось также, что Путин и Хопсхефер говорили о Косово, и здесь генсек НАТО счел нужным напомнить российской стороне, что Альянс напрямую заинтересован в скорейшем решении судьбы этой территории. Я бы призвал наших российских друзей и партнеров осознать, что хотя НАТО напрямую не вовлечено в процесс определения статуса Косово, и это вопрос Совета Безопасности ООН, мы отвечаем за 16 тысяч военнослужащих, которые сейчас там, пока я говорю, выступают в Косово гарантами мира и безопасности, и это ровно то, что я сказал президенту Путину. Косово – это не где-то далеко, это в самом центре Европы, то есть касается проблемы безопасности во всей Европе. И моя просьба к президенту Путину состояла в том, чтобы он постарался, чтобы резолюция Совбеза ООН по Косово была бы принята как можно раньше. Но еще одна проблема – это недавнее заявление Владимира Путина о том, что российские ракеты могут быть нацелены на европейские страны в случае размещения там ракет американских. К комментарию этого заявления генсек НАТО отнесся крайне осторожно, но отнюдь не скрывал, что относит этот пассаж российского лидера к публичной риторике и считает, что такая риторика не вполне уместна. Я думаю, что в этом и так уже сложном споре хорошо бы снизить громкость публичных комментариев, потому что это, знаете, как с аудиоплеером. Если громкость сильная, можно и уши повредить. Я думаю, что фразы насчет нацеливания ракет не подходят к этой дискуссии и не должны иметь в ней места, сказал генсек НАТО. Ну, очевидно, что НАТО вообще относится серьезно к любым словам или действиям России при всей успокаивающей манере комментариев генсека. В частности, Альянс отнюдь не забыл атаку интернет-хакеров на официальные сайты госструктур Эстонии, и по заявлению Ябде Хопсхефера сейчас с этим разбираются. Я расцениваю кибератаки в наш электронный век как реальную опасность, имеющую прямое отношение к вопросам безопасности в наше время. Поэтому НАТО послало экспертов в Эстонию, чтобы разобраться, как это произошло и что можно сделать. Эстония, пожалуй, самая развитая из новых стран НАТО в смысле информационных технологий, поэтому и наиболее уязвимая в этой сфере. Я еще напомню, что 2 недели назад министры обороны стран НАТО рассматривали в Брюсселе случаи кибератак в смысле угрозы безопасности, сказал генсек НАТО. Ну и очевидно, тем не менее, по общей тональности Ябде Хопсхефера в Москве, что пока НАТО не намерено портить отношения с Россией, видимо, принимая во внимание то, что многие из антинатовских пассажей российских политиков имеют некую предвыборную подоплеку, но поскольку у избирательного периода есть временные ограничения, то значит и у терпения Брюсселя также есть сроки. Андрей?
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент Радио Свободы, следил за ходом визита Ябде Хопсхефера в Россию. Вы знаете, Данила, вот это замечание ваше о том, что часть этой российской риторики вызвана внутриполитическими соображениями, как и в Америке, впрочем, может быть, разделяется многими экспертами. Наблюдатели считают, что отношения России и НАТО сегодня не только ухудшились, но и находятся в глубоком кризисе. Можно ли считать, что поездка Ябде Хопсхефера в Россию дала какую-то надежду на преодоление этого кризиса. С таким вопросом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов обратился к директору российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне Николаю Злобине. Эксперт как раз говорил о внутриполитической мотивации внешнеполитических проблем.
Я думаю, что надеяться на преодоление кризиса особо не стоит, потому что главные проблемы лежат не в взаимоотношениях России и НАТО, а в отношениях России и Соединенных Штатов, России и стран Запада в целом. Отношения действительно очень нехорошие, очень высокий уровень недоверия, много проблем накопилось, которые не решаются, очень политизированные все заявления, которые делают с обеих сторон, высокий уровень подозрительности по поводу намерений друг друга. Это все отражается и на отношениях России и НАТО. Поэтому, решив даже и при всем желании частную проблему, попытку улучшить отношения России с НАТО, невозможно решить, потому что это все-таки часть большой негативной картины, которая продолжает ухудшаться, тенденция в целом негативная. И я, честно говоря, особо не вижу признаков того, что эта тенденция может быть повернута в другую сторону, и отношения могут начать улучшаться.
Сергей Миронов, председатель Совета Федерации России и генсек НАТО, господин Дехопс-Хефер провели дебаты на радио «Эхо Москвы». И вот после встречи господин Миронов сказал такое ощущение, что мы не слышим друг друга. Как вы считаете, он прав?
Я думаю, что он абсолютно прав. И с обеих сторон не только проявляется плохой слух, так сказать, но главное, что и нежелание понять логику друг друга. Сегодня просто ни на той, ни на другой стороне нет политической воли и необходимости в большей степени для улучшения отношений. Все заняты своими делами, в основном внутренними делами. И та, и другая сторона разыгрывают карты, связанные с ухудшением международных отношений, исходя из своих внутриполитических необходимостей. В принципе, внешнеполитические аргументы сегодня действительно большого внимания не привлекают и просто пропускаются мимо ушей. И те, и другие слушают их и думают, как это отразится на ситуации внутри страны, как это отразится на предвыборных ситуациях и там, и в Америке, и в России, например, как это отразится на ситуации внутри Европейского Союза, как это отразится на ситуации с энергоносителями, элементы ПРО, размещение элементов ПРО, в общем, стали как своего рода лакмусовой бумажкой всего этого. И опять же, решение этой проблемы отнюдь не приведет к решению более серьезных проблем.
Американский эксперт по политическим программам, по политическим вопросам из Института мировой безопасности в Вашингтоне Николай Злобин. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. А правильность выводов экспертов и обоснованность заявлений политиков мы с вами получим возможность проверить через несколько дней, когда Владимир Путин и Джордж Буш лично встретятся на территории Соединенных Штатов Америки для того, чтобы обсудить глазу на глаз все эти спорные вопросы. Ни один из обозревателей не ждет решительного изменения российско-американских отношений, однако вполне вероятно, что многие или некоторые акценты будут расставлены по-новому.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О применении пыток в России. Говорим с Натальей Таубиной, директором фонда «Общественный вердикт». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 26 июня. Теперь поговорим о российской внутриполитической тематике. О своем намерении бороться за пост президента страны заявил еще один политик. Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Гуляев, один из активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия», вошел в руководство нового политического движения «Народ». Эта общественная группировка намеревается объединять граждан под лозунгами демократии и разумного национализма. Гуляев видит себя как единого кандидата в президенты России от коалиции «Другая Россия». Однако, если товарищи по борьбе его не поддержат, намеревается добиваться своей цели самостоятельно. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
На учредительной конференции Национального русского освободительного движения «Народ» присутствовало 35 делегатов из 15 субъектов России. Сопредседателями движения были избраны экс-депутат Петербургского парламента, один из активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия» Сергей Гуляев, заместитель председателя Московского отделения «Яблоко» Алексей Навальный и нижегородский писатель «Нацбол» Захар Прилепин. В Политсовет народа вошли 11 человек, в том числе коммунист Петр Милосердов и политолог Павел Светенков. Как рассказал Сергей Гуляев, новое движение будет сетевой структурой, не предполагающей жесткого членства и официальной регистрации.
Это сетевая структура, она не будет формироваться по принципу там, региональных организаций. Там. У нас нет никакого там, желания проводить структурирование организационное через Минюст, например, там, или преобразовывать его потом в дальнейшем в партию. Мы поддержим ту партию и тех людей, которые будут наиболее отражать все программные установки, с которыми мы выходим.
По словам Сергея Гуляева, идея создать национал-демократическое движение родилась в Петербурге после апрельского марша несогласных. Участники движения заявили, что готовы к сотрудничеству с такими организациями, как ДПНИ, но в то же время, в отличие от крайних националистов, движение «Народ» ставит на первый план ценности демократии и политических свобод, таких как свобода слова и свобода выборов, а также права человека, и считают нацию скорее политическим понятием, чем этническим.
Конечно, присутствует элемент здорового национализма. Это сейчас, скажем так, есть общественный запрос на эту идею, безусловно, мы видим по действиям Кремля, которые планируют одно за другим там националистические движения, пытаются каким-то образом раскалывать там КПРФ, раскололи кремлевским проектом Родина. Сейчас создается новый проект кремлевский «Великая Россия», который опять, я так полагаю, что будет играть на тех же чувствах граждан. Мы не хотим отдавать эту тему Кремлю и вообще там крайне там националистической шизе, которая там ориентируется на власть.
Как сообщил Сергей Гуляев, он намерен принять участие в конференции «Другая Россия» 7-8 июля и в разработке программы национального гражданского согласия, где движение «Народ» представит собственную программу национального возрождения, которая может стать частью президентской программы кандидата от «Другой России».
Мы представим свою программу действий под названием «Программа национального возрождения». И уже в рамках рабочей группы нашего движения мы будем консультироваться по этому вопросу с коалицией «Другой России», так, чтобы было четкое и ясное понимание к июльской конференции «Другой России» о наших шагах, о шагах нашего движения. Нужно действовать симметрично. Кремль ставит не на одного человека. Я считаю, что коалиция «Другая Россия» должна тоже отвечать примерно таким же образом. Мы должны двигать, может быть, даже не 3, может быть, 4-5 кандидатов, а уже ближе к самим выборам определяться, кто из них будет представлять. Сосредоточить силы на одной фигуре.
Сергей Гуляев уполномочен от имени нового движения «Народ» вести переговоры с другими оппозиционными кандидатами о выдвижении на президентских выборах единого представителя от оппозиции. Таким образом, у «Другой России» к ее июльской конференции будет уже 3 кандидата на этот пост – Михаил Касьянов, Виктор Геращенко и Сергей Гуляев. Сам Сергей Гуляев отметил, что для выдвижения кандидатов в президенты, согласно закону, движению надо будет собрать 2 миллиона подписей в его поддержку. Он не исключил, что его кандидатура будет предложена как единая от коалиции оппозиционных сил «Другая Россия». Однако зависимости от решения «Другой России» не будет, и в любом случае я буду баллотироваться, сообщил Сергей Гуляев. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Оценить политические перспективы Сергея Гуляева я попросил известного петербургского политического эксперта, обозревателя газеты «Дело» Дмитрия Травина. Скажите, что за политик Сергей Гуляев? Известен ли он в Петербурге и считают ли его серьезным человеком в политике?
Сергей Гуляев долгое время не был политиком. Он военный журналист, так сказать, по своему происхождению. И какое-то время работал в довольно известной в Петербурге программе журналиста Александра Невзорова «600 секунд». Гуляев стал известен примерно 4 года назад, когда были очередные выборы в законодательное собрание, и он тогда впервые стал депутатом, стал политиком. Он прошел от Союза правых, он был, так сказать, либеральным политиком, но потом произошло переструктурирование политических сил, и сегодня он с Союзом правых сил уже никаких связей не имеет. Когда началась такая уличная митинговая демократическая активность, он стал одним из явных лидеров этого движения, и, по сути, только с этого момента о нем стало можно говорить как о по-настоящему заметном и ярком человеке в городе. Сергей Гуляев обладал теми качествами, которыми не обладали некоторые другие демократические политики. Как военный человек он решительный, активный на улице, лидер толпы. Вот такие качества его выделили где-то вот за последние, может быть, полгода.
Как вы считаете, у него есть потенциал для того, чтобы вырасти из, ну, скажем так, известного в городе политика в какую-то фигуру российского масштаба или нет?
Знаете, как ни странно может это показаться, я бы здесь привел пример таким политикам, как Ельцин. У Гуляева некий потенциал, он может быть яркой и харизматичной фигурой, но ему нужно окружение. серьезное умное окружение, которое интеллектуальное окружение, которое могло бы ему помогать заниматься политикой. Думаю, что сам по себе он мало на что способен, у него нет соответствующих знаний и опыта. Ельцин в свое время стал лидером демократическим, и это во многом определило судьбу всей современной России. Если бы вокруг Ельцина оказались другие люди, то вообще неизвестно, какова была бы его политическая судьба. А вокруг Гуляева пока хорошей команды нету, и в какой-то степени, как мне представляется, он сам дистанцируется от демократических политиков, в последнее время беря на вооружение национальные идеи. Это может поставить его перед серьезной проблемой. Он может не оказаться своим в лагере национальном, потому что там лидеров типа Гуляева хватает и так. А у демократов он может не оказаться своим именно из-за вот этого дрейфа в национальную сторону.
Ну вот проявление этого дрейфа – это образование вот этого движения «Народ» и слова Гуляева, лозунги его о так называемом «разумном национализме». А как вы относитесь к этой идее?
Я могу понять, что хочет Гуляев. Действительно, патриотически ценности в сегодняшней России популярны, они много значат. Естественно, политик с некими демократическими основами хочет оседлать национальную патриотическую идею. Мне кажется, что это не делается вот так вот просто и примитивно, как сегодня пытается это делать Гуляев. То, как он действует, пока по моим наблюдениям, лишает его союзников в демократическом лагере и не делает его своим в лагере национально-патриотическом. Если он пойдет дальше по этому пути, думаю, что он станет маргиналом. Я бы пока не переоценивал реальный вес Сергея Гуляева в сегодняшней политической жизни. Мне кажется, что всерьез о нем, как о политическом лидере, стали говорить только в марте после первого петербургского марша несогласных. И стали говорить всерьез именно потому, что многим показалось, что у Гуляева большой потенциал. Не то, что вот он сейчас очень известен и популярен. Сейчас он практически еще никто. Но при условии соответствующей раскрутки и умной политики со стороны самого Гуляева, это единственный, кто мог бы как-то продвинуться. Все остальные вообще не могут.
Это причина, по которой он заявил о своих амбициях баллотироваться на пост президента России. Понятно, и видимо, если он здравомыслящий человек, он понимает, что шансов никаких у него нет.
Шансов у него никаких нет, естественно. По крайней мере, если бы он проводил разумную политику и как разумный политик, объединяя своих соратников, баллотировался на пост президента, это могло, по крайней мере, сделать его в течение 2008 года неформальным лидером демократических сил России. Не единоличным лидером. Опять приведу при всей условности таких сравнений, сравнение с Ельцином. В межрегиональной группе в свое время Ельцин был один из пяти лидеров. Там был и академик Сахаров, там были и явные лидеры интеллектуальной интриги, если можно так выразиться, говорил Попов и Юрий Афанасьев. В каком-то таком качестве Гуляев имел бы шанс. Как персональный вождь, он сегодня шансов не имеет.
А каково его положение в руководстве другой России?
Мне кажется, что его позиции пока там очень неустойчивые. Другая Россия – это структура, где нет явного лидера и где разные лидеры не хотят выдвижения конкурентов. Понятно, что такой человек, скажем, как Касьянов, может только себя видеть во главе любых политических процессов. Поэтому для того, чтобы как-то выделиться в другой России, Гуляев, опять же, должен иметь тот инструментарий, который вот все остальные увидят, есть только у Гуляева. Здесь он пока не двигается вперед.
Политические перспективы Сергея Гуляева, нового потенциального кандидата на пост президента России, одного из лидеров только что образованного общественного движения «Народ», оценивал известный петербургский политический эксперт, обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 26 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Российские специальные службы утверждают, им сдался завербованный британскими агентами гражданин. В чем интрига этого утверждения? Почему эксперты по деятельности российских и советских специальных служб не доверяют такого рода заявлениям? Как они могут быть связаны с расследованием и перспективами расследования дела об убийстве Александра Литвиненко? Возобновляется импорт молдавских вин в Россию. Эти вина вскоре вернутся, однако восстановят ли Кагоры и Каберне из Молдавии свои позиции на рынке? 80 лет исполнилось режиссеру Владимиру Мотылю. Как ему удавалось снимать кино, не рассказывая о ведущей роли Коммунистической партии Советского Союза. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в 1:00 ночи и 6:00 утра и в субботу в 16 часов.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Воркуте 29 июня объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Комсомольская». При взрыве метана в шахте погибли 8 горняков, 4 получили ранения. Поиски еще 2 шахтеров продолжаются. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали иск в Европейский суд по правам человека против российских властей. В Дагестане милиция разогнала несанкционированную акцию протеста жителей чеченской станицы Бороздиновская. Около 300 человек вышли на марш протеста, требуя сведений о судьбе пропавших земляков. Россия и НАТО продолжат диалог, несмотря на разногласия. Об этом договорились на встрече в Москве президент России Владимир Путин и генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер. Схефер призвал умерить риторику вокруг вопроса о размещении в Европе элементов американской системы ПРО и по проблеме статуса Косово. Видный сенатор-республиканец Ричард Лугар подверг критике стратегию США в Ираке. Лугар, один из самых активных сторонников президента Джорджа Буша, считает, что США должны сократить военное присутствие в Ираке. Совещание в Иерусалиме представителей Ближневосточного квартета закончилось без официального коммюнике. На совещании обсуждалась ситуация, сложившаяся в регионе после того, как палестинское радикальное движение «Хамас» полностью захватило власть в секторе Газа. В Северной Корее впервые за 5 лет прибыли эксперты Международного агентства по атомной энергии. Специалистам МАГАТЭ поручено проследить за подготовительными работами перед остановкой ядерного реактора в Ёнбене. В Польше бастующие медсестры, которые уже несколько дней блокируют канцелярию премьер-министра с требованием повышения зарплаты, объявили голодовку. Папа Римский Бенедикт XVI восстановил прежние правила избрания главы Римско-католической церкви. Теперь кандидатуру для избрания, как и прежде, понадобится голоса 2/3 кардиналов конклава. В Китае открыт самый длинный в мире мост протяженностью 36 километров.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 26 июня, Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию об обращении российского заявителя в ФСБ, сообщением о его вербовкой британской внешней разведкой МИ-6. Сознаться его заставили опасения за свою жизнь. Согласно информации ФСБ, завербованный назвал конкретные имена сотрудников британской разведки, с которыми он встречался в различных европейских странах. Кроме этого, давление на него якобы оказывал опальный предприниматель и лондонский политэмигрант Борис Березовский, который, по одной из версий российских властей, причастен к убийству в Лондоне бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко. Эту версию разоблачил в интервью «Коммерсанту» сегодня другой бывший офицер разведки Евгений Лимарев, который выдвинул свою версию отравления Литвиненко. Всю эту историю корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила прокомментировать эксперта по деятельности российских и советских специальных служб Бориса Володарского.
Кто бы ни был этим человеком, с моей точки зрения, это самая чистая провокация. Составляли ее в явной истерии, которая в последнее время развернулась вокруг взаимоотношений Великобритания-Россия и вокруг шпионских скандалов, связанных прежде всего с убийством в Лондоне российскими спецслужбами Александра Литвиненко. Кроме того, второй очаг истерии связан, естественно, с личностью Бориса Березовского. И понятно, что уходящий президент делает все возможное, чтобы его враг номер один каким-то образом пострадал или сделать все необходимое, чтобы выдать Бориса Березовского России. Методологически даже. Люди, которые составляли эту грубую провокацию, не приняли в расчет тактику и специфику работы спецслужб. Дело в том, что британская служба МИ-6 никого не вербует на территории Великобритании. Она вообще не имеет права оперировать на территории Великобритании. На территории Великобритании, как известно, оперирует служба МИ-5. Поэтому с самого начала понятно, что эта грубая провокация составлена для внутреннего рынка, не для английских служб, не для Великобритании. Она не представляет никакого смысла, потому что это просто ерунда.
Как вам представляется, кто этот человек?
Да это любой человек. Они могли использовать любого из своих людей, из тех, кто выезжает в Великобританию или выезжал, из тех, кто, возможно, был лично знаком с Борисом Березовским, а к числу людей входит много предателей, которые когда-то были близки или даже сейчас близки. Одним из них является Никита Чекулин, который сейчас поливает грязью своего бывшего работодателя, который его спасал, обеспечивал деньгами, оплачивал зарплату, оплачивал ребенку школу и так далее, и так далее. Наверняка есть еще другие такие. Это не имеет никакого значения.
В журнале «Власть» и издательского дома «Коммерсант» опубликована биографическая справка Лемарева, который дает этому изданию интервью. Насколько он может быть осведомлен и можно ли полагаться на его информацию?
В статье, в интервью журналиста с Лемаревым очень много ошибок и очень много неточностей. Начинается хотя бы с самого малого, написано, что он сын дипломата. Его отец являлся офицером первого главного управления КГБ, служил за рубежом. Много-много очень ошибок. Лемарев не может быть специалистом. Несмотря на то, что он происходит из семьи офицера КГБ и провел 3 года, как он говорит, преподавая и переводя в лагере подготовки высшего состава офицерского Балашиха-2, больше он, да, ничего не знает. Да, он действительно общался с людьми Березовского, так называемыми. Он действительно был знаком с Литвиненко. Встречался 1 или 2 раза с Гольдфарбом. Ну и что, больше ничего. Все его так называемые источники – это полная липа, потому что он никогда никаких источников своих не называет. У меня есть все его доносы, которые он писал и подписывал собственноручно Мариус Карамелла за деньги во время их 2-летнего сотрудничества. Все показывают, что это выдумка, дезинформация.
В интервью Лемарева есть тоже еще одна интересная деталь. Он полагает, что ликвидация Литвиненко – это многоцелевая спецоперация профессионалов. И одна из ее целей – окончательно скомпрометировать Березовского. И в первую очередь на Западе.
Ликвидация Литвиненко, конечно, многоцелевая операция. И несомненно, что один из элементов этой операции – это клевета на Березовского, я говорил про это, и направлена против него. И большая кампания разгорелась против него после убийства Александра. Но только это не та операция, как ее представляет и описывает Лемарев, который знать ее не знает, не может. И тем более во многих публикациях Лемарева он говорит о том, что это ни в коем случае не работа российских спецслужб, ни в коем случае президент России не информирован, ни в коем случае никто из представителей служб не имеет к делу никакого отношения, хотя мы прекрасно знаем, что это сложная и долгая, давно подготовленная операция, многоплановая, многоступенчатая. Мы знаем точно, как она проходила, в каких странах. Лемарев сам был частью этой операции. Поэтому, да, многоцелевая, да, против Березовского направлена.
Лемарев заявляет, что, по его мнению, наиболее вероятным политическим заказчиком ликвидации является Сергей Иванов, а организаторами один из мощнейших, как он говорит, кланов ФСБ СВР, а исполнители бывшие спецназовцы этих организаций.
Насчет Сергея Иванова, это либо он сам плохо анализирует, либо ему плохую информацию дали, либо кто-то хочет направить определенный удар в сторону Сергея Иванова. Дело в том, что в документах, которые в свое время упоминал Юрий Швед, был упомянут бизнесмен. Насколько стало известно в некоторых кругах, которые занимаются изучением этого вопроса, там был упомянут Виктор Иванов, один из помощников Путина. Поэтому фамилия Иванова в тексте Лемарева прозвучала, но это фамилия не того Иванова. Раз. Второе. Тех, кто он указывает как исполнителей этого преступления, просто не существует. Он давно уже проводит эту странную идею с некими бывшими спецназовцами. Как мы знаем, Игорь Власов у него давно и упорно поселялся в Неаполе, бывший представитель, инструктор из Балашихи-2, и готовил там террористические акты. Все чепуха, естественно, ничего не подтвердилось. И постоянно он этих бывших спецназовцев почему-то пытается протолкнуть во все горячие точки. Это не так. Операция проводилась профессиональными убийцами, офицерами, которые были хорошо подготовлены. 8-й отдел управления С, службы внешней разведки России. Они специально обучены и подготовлены для проведения подобных операций за рубежом.
Неожиданно плыл один из фигурантов этого дела по фамилии Соколенко, который, как полагают, был третьим в этом роковом чаепитии.
Это неправда. Это точно неправда. Дело в том, что постоянно ведь служба покрытия, служба, это называется cover-up, операции, она работает на основании очень хороших, правильных, подготовленных законов, в том числе психологических законов и психологических операций. Очень хорошо известно, что и как нужно делать, чтобы, наконец, тема просто осточертела, и чтобы люди начали полностью путаться. С самого начала известно было, что Луговой, Ковтун и Соколенко прилетели вместе. Прикрытие для их прилета было якобы посещение спортивного матча этого, между ЦСКА и Арсеналом. Соколенко действительно в этот день находился в Лондоне. Но задача у Соколенко была отвлечение и как бы прикрытие семьи Лугового, поскольку Луговой с самого начала, с утра, уже участвовал в операции против Литвиненко. С самого утра Соколенко взял жену и 3 детей Лугового и отправился с ними на длительную прогулку в Лондон. И они вернулись точно по назначенному времени к завершению решению Луговым и Кофтуном встречи с Литвиненко в Пайн-баре. То есть в 16:30 они встретились, до 17 они были встречи. В 17 часов он вошел в отель. Он увидел Литвиненко, как и предполагалось, на некотором расстоянии. Они поприветствовали и кивнули друг другу, и все. Поэтому он не является тем третьим человеком, о котором говорят. Я настаиваю, что третий человек – это нелегал, который въехал в Лондон отдельно от всей компании, провел операцию в первой половине дня, 1 ноября, и покинул Лондон другим каналом.
Есть ли шансы, что он будет обнаружен?
Думаю, что нет.
Эксперт по деятельности российских и советских специальных служб Борис Володарский из Лондона. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Дело Литвиненко и деятельность Федеральной службы безопасности России.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 26 июня. Молдавские вина вскоре появятся на прилавках российских магазинов вновь. Однако произойдет это еще не сегодня и не завтра, а примерно через месяц. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По словам чиновника, тщательной проверке будет подвергаться абсолютно вся продукция из Молдавии – и вина, и коньяки. Импорт вина в Россию, напомню, был запрещен в марте 2006 года, якобы из-за претензий к его качеству. Эксперты полагают, что после многомесячного отсутствия молдавские вина не смогут восстановить утерянные позиции на российском рынке, а политологи говорят о политической подоплеке того, по каким причинам был восстановлен импорт молдавских вин в Россию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Запрет на ввоз вина из Молдавии и Грузии Россия ввела 25 марта прошлого года. У Роспотребнадзора тогда были претензии к качеству зарубежной продукции. О том, когда возобновятся поставки в России грузинского вина, пока ничего неизвестно. Что касается молдавской продукции, то она может вернуться на российский рынок уже через месяц, но только после жесткого контроля. В Россию уже пришли образцы вина с 5 молдавских предприятий. Если его качество удовлетворит Роспотребнадзор, молдавская сторона может разливать вино в бутылки, приобретать российские акцизные марки и отправлять его в Россию. О том, как в Молдавии готовятся к возобновлению импорта вина в Россию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Валерий Кацер.
Никаких документов, официально подтверждающих договоренность о возобновлении экспорта молдавского вина в Россию, в Кишиневе пока не получали. Так, по крайней мере, говорят в молдавском агропромышленном агентстве «Молдова Вин». Хотя тут же уточняют, все к этому готово. Или, как заявил «Радио Свобода» пресс-секретарь агентства «Молдова Вин» Юрия Мудря, могу вас уверить, на российский рынок мы возвращаемся. Пока что не ясно только когда и на каких условиях. Распоряжение о возобновлении поставок вина в Россию было символично отдано молдавским президентом Владимиром Ворониным еще в прошлый четверг, до встречи в Новоогарёво с Владимиром Путиным, встреча, в ходе которой российский президент подтвердил возвращение молдавского вина на российский рынок. Первыми предоставить винодельческую продукцию российскому потребителю получат право только 5 предприятий с российскими вложениями, 2 из которых приднестровские – коньячный завод «Квинт» и известный букет Молдавии. Чем, конечно же, недовольны остальные производители, которые считают свои вина и коньяки не менее качественными, заявил «Радио Свобода» председатель Союза экспортеров вина Молдовы Георгий Козу. К тому же, как уточнил он, молдавские вина смогут появиться на российских прилавках не ранее сентября, потому что для получения акцизных марок понадобится до 90 дней. Точного подсчета потерь, которые понесли молдавские производители за более чем год эмбарго на поставки вина в Россию, не делал никто. Тем не менее, по официальным данным, только за январь-апрель 2007 года Молдова экспортировала за рубеж винодельческой продукции в более чем 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Молдавские виноделы надеются все-таки вернуть себе за сравнительно короткий срок, по крайней мере, 30% того рынка, который потеряли год тому назад в России. Возвращение молдавского вина в Россию носит, по мнению многих кишиневских экспертов, очевидный политический окрас.
Из Молдавии передавал корреспондент «Радио Свобода» Валерий Кацер. За долгие месяцы отсутствия на российском рынке молдавское вино значительно ослабило свои позиции. Россияне перешли на недорогие аргентинские и российские вина, в основном полусладкие. Председатель правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин считает, для того, чтобы вновь заинтересовать россиян, молдавское вино должно стать более изысканным и подорожать.
Это хорошо, что оно возвращается. Никто не против расширения ассортимента на полках наших магазинов. И вообще, конечно, надо прививать культуру потребления более слабогранных напитков в сравнении с водкой. Единственное, что молдавскому вину не удастся завоевать быстро те позиции, которые были в позапрошлом году. Молдавское вино занимало бутилированное порядка 50% вообще рынка импортного вина на территории России. Плюс половина винзаводов в России из молдавских виноматериалов производили вино уже как бы под другими названиями, но использовались молдавские материалы. Естественно, нишу молдаван за 2006 год уже успели занять в основном российские производители, которые в низкоценовой нише производят продукцию из испанских виноматериалов, из болгарских виноматериалов, аргентинских виноматериалов. Вы знаете, вот в низкоценовой нише, в принципе, для потребителей особого значения не имеет, что за вино, из какой страны, из какого региона. Там в основном потребитель гонится за ценой, а поскольку все это вино, оно, как правило, идет полусладкое, или полусухое, то никто особо в вкусовых свойствах не разбирает.
Вот вы когда говорите низкоценовая политика, вы что имеете в виду? Вот сколько стоит это?
Низкоценовая категория, но это 100, менее 100 рублей, 120 рублей, то есть вот примерно такая ценовая ниша.
А как вообще оценивается знатоками, экспертами молдавское вино по своим качествам?
Ну, оно разное, понимаете, в Молдавии есть неплохие очень вина. Правда, у нас на рынке более популярны были вина, так скажем, совершенно средние. Но вообще вопросы качества определял импортер и определял российский потребитель. Он готов был заплатить определенные деньги, не более там определенного уровня, за какое-то такое вино, напоминающее больше такой компотик. И, к сожалению, пока российский потребитель будет заказывать недорогое вино любого качества, и его будут производить, то есть это дело не в Молдавии, это дело в российских потребителях.
Но вот вы сказали о том, что и в Молдавии есть хорошие вина. А что вы имеете в виду, на какие бы вина молдавские стоило обратить внимание потребителям российским?
Ну, например, пуркары там, но они, правда, уже более дорогие, не менее $10 стоят за бутылку, даже больше. Уже здесь в рознице. Сухие вина. Вообще в Молдавии домашнее вот вино, которое производят очень многие даже для собственных нужд, там практически бутилированное вино не покупается. Оно достаточно неплохое. Но сюда поставляется то, что заказывают наши импортеры.
Что нужно сделать молдавским производителям вин, чтобы попытаться восстановить свои былые позиции на российском рынке?
Придется сейчас демпинговать, то есть продавать вино по цене, которое достаточно приемлемого качества, но дешевле в два раза, чем, скажем, вино из Испании или из Франции, столовое вино. В принципе, низкоценовая категория. По сравнительным анализам, я думаю, потребитель сделает какой-то выбор в пользу молдавских вин. Что будет дальше, нам покажет время, зависит от той политики, которую займут сами молдавские производители, чтобы не дискредитировать себя. И если они займут жесткую позицию, даже когда им будут предлагаться деньги за более дешевый продукт и менее качественные, они не должны идти на поводу и не должны как-то выдерживать вот эту свою марку.
Говорил председатель правления Российской национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это новый директор Всемирного банка Роберт Зеллик. А сейчас о другой актуальной теме дня. Знаменитому российскому кинорежиссеру Владимиру Мотылю, автору фильмов «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья», исполнилось 80 лет. Мотыль в отличной рабочей форме, он только что завершил картину «Багровый цвет снегопада», кинороман об истории России революционной поры. О семейной истории и истории создания своего самого знаменитого фильма Владимир Мотыль беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Бабуриным.
Ваш отец погиб в Соловецком лагере, семья матери тоже пострадала в годы сталинских репрессий. Насколько сильно это повлияло на ваше мировосприятие и на отношения с советскими властями?
Ну, это было бы странно, если бы меня заинтересовала роль партии. Ну, вообще, своей профессии, тяге к кинематографу, я как раз обязан советской власти, потому что именно расправа над моим отцом, ссылка моего деда на крайний север с большой семьей, конечно, это повлияло на мое детство. Мама не попала в ссылку только потому, что она работала в колонии малолетних преступников Антона Макаренко. И так как они находились под патронажем органов безопасности Дзержинского, то Макаренко спас мою маму от ссылки. После того, как она закончила пединститут имени Герцена в Петрограде, дальше уже, в общем, она селиться могла только в городах Северного Урала, где все время отмечалась в МВД. И вот в этих маленьких городках, где не было вообще ни музея, ни картинной галереи, ни, в общем, большой библиотеки, я имел возможность в этих колониях смотреть кинопередвижку с 2-3-летнего возраста, прикипел вот к этому маленькому экрану, и сколько там показывали фильм, меня, как мама вспоминала, было очень трудно вытащить из зала без моего рева. Вот оттуда все и началось. И дальше вот я все время как-то интересовался кинематографом. Мама даже мне при всей скромности ее зарплаты выписывала журнал «Советский киноэкран». И вот я вырезывал картинки оттуда и делал какие-то альбомы, посвященные кино.
Вопрос про «Белое солнце». Сценарий написали Валентин Хижов и Рустам Ибрагимбеков. И первоначально он писался для Андрона Кончаловского, который потом от этого фильма отказался. Вы тоже сначала отказались, но потом согласились. Почему отказались и почему согласились?
Ну, отказался я, потому что сценарий был просто очень слабый, и даже для меня он был пошлый, потому что это такая сладковатая история о том, что женщины, в общем, нашли защиту в красноармейце, который убил Абдулу и пошел дальше. Вот все содержание. Там не доставало какой-то серьезности, какой-то проблемности. Ну, были какие-то пикантные, так сказать, вещи, там мне все это претило. Чухрай Григорий Наумович, он мне очень откровенно сказал: тебе после Жени, Женечки и Катюши никто уже работу не даст, кроме нас, потому что мы эксперимент Хрущевым одобренный, и власть не вмешивается в наши дела, кто снимает и какой сценарий. Это было постановление ЦК КПСС и Совета Министров, это все выдерживалось. Они были хозрасчетные студии, самостоятельные, и обязаны были сдать только готовый фильм. Поэтому он мне сказал, Чухрай: знаешь что, я твой отказ принять не могу, вот тебе 2 дня, сочини свою историю и давай снимать. Вот. Ну, пришлось вот эти 2 суток думать. Я придумал, Сухов не просто идет красноармеец через пустыню, возвращаясь с гражданской войны, а он идет к своей любимой. Значит, Катерину Матвеевну придумал, Марка Захарова, моего друга тогда очень близкого, попросил сочинить, потому что мне было просто не в моготу, я был очень занят. И Марк по моему заданию, значит, сочинил несколько писем, в духе солдатских писем, как я его просил. Вот. И вторая половина – это фигура старого таможенника. Она была взята мною, в общем, даже отчасти из жизни, потому что в северных широтах я встречал бывших белогвардейских офицеров, репрессированных, сосланных туда. Я знал эту среду, в том числе и, значит, старого таможенника. Вот. И я ввел старого таможенника, так сказать, всю эту историю, половина фильма, когда приходит Сухов и начинается разговор, он прикуривает от этой шашки, там все. Дальше там ничего от авторов не оставалось. И вот когда я все это предложил, Чухраю это понравилось. Авторы сказали: да делай, что хочешь. У них уже не было другого выхода. Вот. И мы договорились, что они не будут вмешиваться в мою работу. Они, в общем, свое обещание это выполнили.
Режиссер Владимир Мотыль. Он будет в воскресенье 2 июля гостем программы «Лицом к лицу», который ведет мой коллега Владимир Бабурин. Слушайте Владимира Мотыля в программе «Лицом к лицу» 2 июля в 14:20 часов по московскому времени. А сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет активно обсуждают решение продюсеров картины режиссера Валерия Тодоровского «Тиски» снять ее из программы «Панорама российского кино» Московского международного кинофестиваля. Инициатива принадлежит сопродюсеру фильма, известному актеру Леониду Ермольнику. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Ермольник спрятал тиски. С таким заголовком вышел московский комсомолец. Хотелось верить, что 29-й кинофорум обойдется без скандалов. Уж больно благостно все начиналось. Мелкие неурядицы и несуразности не в счет, пишет автор статьи Наталья Губернаторова. Увы, скандал все-таки случился, а инициировал его актер и продюсер Леонид Ермольник. Информагентство распространили заявление директора Российской российских программ фестиваля Ирины Павловой. Сопродюсер Тисков Леонид Ярмольник арестовал копию картины. Грубо говоря, запретил ее показ в рамках проходящего кинофорума. В интервью «Радио Свобода» Леонид Ярмольник дал свои комментарии по этому поводу.
2 или 3 месяца назад ошибочно мои партнеры, у меня есть сопродюсеры, в интеллигентной беседе сказали «да, конечно». В то время еще не было понятно, когда будет прокат картины. Прокат картины у меня в ноябре месяце. И это новая работа Тодоровского. Ее нельзя показывать с точки зрения сегодняшнего, ну как бы, кинопроцесса, да? Разменивать рубль на пятаки. Она должна идти с определенной рекламой, которая рекламная кампания готовится. Но так как сегодня как бы фильмы форматируются. Картина дорогая, и мне нужно, естественно, ее правильно прокатать, вернуть кредитные деньги. Но это финансовая часть вопроса. А с точки зрения вообще имиджевой, дело в том, что у меня свое отношение к Московскому кинофестивалю. На мой взгляд, он настолько сильно заполитизирован, и он делается как бы как мероприятие, которое говорит о том, что мы со всеми дружим. Уровень картин, которые подбираются, на мой взгляд, не всегда соответствует уровню фестиваля, не только международного, московского, а вообще. Еще одна позиция, значит, как вы думаете, Валерий Петрович Тодоровский заслуживает того по жизни и по статусу, чтобы, если он сделал новую картину, то отборщики фестиваля хотя бы позвонили, посмотрели картину на предмет конкурса? Как вы думаете?
Если бы вашу картину взяли бы в основной конкурс, вы бы отдали ее или нет?
Это вопрос умозрительный. Даже разговора такого не было, повода. Зачем об этом говорить? У Никиты Сергеевича Михалкова, да, руководителя фестиваля, при том, что мы с Никитой друзья, тоже есть готовая картина. 10 разгневанных мужчин, понимаете, да? Почему-то ее тоже нет в панораме в этой.
Кинокритик Андрей Плахов, один из отборщиков Московского международного кинофестиваля, считает, что история с картиной «Тиски» не заслуживает повышенного к ней внимания.
Собственно говоря, что за история? Ну, Ярмольник решил этот фильм не показывать в российской программе Московского фестиваля. Это его право, наверное, как продюсера. Просто об этом нужно было сказать раньше, до того, как фильм был включен в каталог, вот и все. Сначала дали согласие на это. В чем проблема? Ну, не показали. Он показан был уже на Кинотавре. Это уже все равно не премьера. К Московскому фестивалю это прямого отношения вообще не имеет. Вся эта информационная программа делается только для того, чтобы интересующиеся могли посмотреть, что происходит в новом российском кино. Вот и все.
В газете «Московский комсомолец» есть высказывание и директора Московского фестиваля по связям с общественностью Петра Шепотинника. Вот его слова. Что касается участия фильма «Тиски» в конкурсе, то его отборочной комиссии никто не предлагал. Мы были бы только счастливы видеть работу Валерия Тодоровского в конкурсе Московского международного кинофестиваля. К чести авторов картины они принесли свои извинения организаторам панорамы российского кино, говорит сопродюсер Вадим Гориинов.
Предлагали любые способы замаливания наших грехов, признали свою вину, сказали, что больше так не будем. Понимаю, что это не очень красивая история, но что теперь делать?
Вот и гадай, теперь пишет московский комсомолец. Не то продюсеры стали жертвами своих прокатчиков и вынуждены устраивать скандал, чтобы не потерять партнеров. Не то весь этот шум устроен специально, чтобы громче прорекламировать картину. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 26 июня новый президент Всемирного банка Роберт Зеллик. На эту должность на 5-летний срок он утвержден единогласным голосованием руководства организации. Кандидатуру Зеллика взамен ушедшего в отставку из-за обвинений в протекционизме и нарушении профессиональной этики Пола Вулфовица выдвинул президент США Джордж Буш. Роберту Зеллику 53 года, он родился в Иллинойсе, получил политологическое и юридическое образование, работал на разных должностях в государственном аппарате, был политическим советником Джорджа Буша, торговым представителем президента США, занимал пост заместителя госсекретаря США. К выполнению своих обязанностей во Всемирном банке Зеллик приступит 1 июля. О человеке дня Радио Свободы говорит американский эксперт в области экономического развития, консультант исследовательской корпорации РЕНД Пол Хензе.
Я думаю, это очень хороший выбор. Роберт Зеллик может быть прекрасным президентом Всемирного банка. У него есть необходимый для этого опыт работы в политике, дипломатии, экономике и управлении. Важно то, что это очень серьезный и честный человек. Думаю, он будет очень эффективным руководителем Всемирного банка, который надо немного перетрясти. Зеллик сможет это сделать очень компетентным и не слишком шумным путем. Предшественник Зеллика, Вулфовиц, начал проводить реформы и сделал много полезного. Когда осядет пыль скандала, станет очевидно, насколько результативно управлял банком Вулфовиц. К сожалению, у него было много личных противников, обвинивших его в злоупотреблении служебным положением. Я не уверен, что он действительно виноват в серьезных злоупотреблениях, но его заставили уйти. Возможно, у Зелика тоже есть противники, хотя я об этом не слышал. Он скромный человек, ни с какими скандалами его имя не связано. По крайней мере, я о них не слышал. Если сравнивать Вулфовица и Зелика, то я бы сказал, что новый президент Всемирного банка – человек менее эмоциональный, более рассудочный, взвешенный, последовательный. Перед ним стоит трудная задача – залечить раны, оставшиеся после конфликта банка с его бывшим руководителем, восстановить добрые отношения с европейскими партнерами, восстановить репутацию банка. Думаю, Зелик со всем этим справится. Роберт Зелик успешно сотрудничал с правительствами трех республиканских президентов, начиная от Рейгана. Но его оценивали не по партийной принадлежности, а по умению работать и доводить дело до конца.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил американский эксперт в области экономического развития Пол Хензи. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 июня, над которым работали продюсер Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. И после выпуска новостей Александр Генис представит вам американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Вот одна из тем его программы – превращают ли современные протезы человека в робота? Интервью с директором Института этики Джорджем Дворским. Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».